Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «Свобода у турмах». Сьогодні про традиції ГУЛАГу у сучасній пенітенціарній системі.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. 29 кастрычніка ў Беларусі узгадваюць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. У гэты дзень, 77 гадоў таму, ва ўнутранай турме НКВД, БССР і ў іншых турмах Мінску былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. У Расіі дзень памяці палітычна рэпрэсаваных адзначаюць на дзень пазней. Рыхтуючы сённяшнюю праграму, мы звярнуліся да архіўных запісаў беларускай і расійскай службаў Радыё Свабоды з успамінамі паліц зняволеных савецкіх часоў. Таксама сёння прагучаць сведчанні нядаўніх палітвязняў сучаснай Беларусі. Некаторыя з гэтых людзей перадаюць свае эмацыйнае ды мадальнае адчуванне зняволення. Як сказаў адзін з былых палітзэкаў, падобныя ўспаміны накатваюць нечакана і асацыятыўна. Штуршком для іх можа стаць усяго толькі адно слова або музычная фраза. Таксама пахі, дотыкі, нейкая карцінка, просто та драўляны крыж. Такая памяць пра няволю захоўваецца даўжэй за ўсё. Беларускі паэт Тодар Кляшторны быў расстраляны 30 кастрычніка 1937-га ў менскай турме НКВД. Яго дачка Майя разам з маці спачатку былі сасланы ў Казахстан у лагер для жонак ворагаў народу, а потым у Сибір. Майя Кляшторная бачылася з бацькам толькі адзін раз у жыцці, у турме, калі была немаўляткай.
Мама, нават, калі я нарадзілася, дабілась свідання з бацькам. Бацька мяне бачыў немаўлятку, мама бачыла бацьку, ён быў дужа істерзан дапросамі. Абодвум ім стала кепска і маме, і бацькі. Ну, калі мы былі в Акмолінскім лагері, жоны зменников родин, так званы Алжир. Потом в Сибирь мы были накированы. И на, уже на поселение для мамы. Это было 10 год без права переписки. Мама еще удивилась, почему батька нас не шукает. И 10 лет прошло. Он, наверное, уже дома и нас ждет.
Чух Сергій Ханчанков, былы палітзэк у трэцім пакаленні, нарадзіўся на Магадані. З 63 па 73 гады мінулага стагоддзя сядзеў у мардоўскім лагеры для асоба небяспечных злачынцаў.
У нас были люди, которые еще сидели на Соловках. У нас были белорусы, те, которые попали на Запад после войны, а там, пройдя подготовку, были заброшены сюда. А самый известный из них Устриков. Вот с Устриковым я познакомился сразу по приезду в лагерь, но потом еще здесь встречались после лагеря. Очень сильное впечатление на меня произвело. В 52-м году прыгать сюда с самолета – это самоубийство. Потому что Сталин еще не таких расстреливали. Вот. Да. Вот это был действительно белорусский националист. Он ни о чем другом и говорить не мог, только об их. Образ жизни вот такой же, как и у всех нас. Он что-то читал постоянно, с кем-то спорил, что-то писал. И вокруг него еще 2-3 человека висут партизан послевоенные. Это была такая белорусская диаспора, так сказать. То есть они шли ни на какое сотрудничество. Это уже люди устоявшиеся.
народженная в Беларуси советская российская диссидентка Валерия Новодворская тройчи обвинувачивалась поводле артикулу 70 Криминального кодекса СССР, антисоветская агитация и пропаганда. Утримлювалася у Лефортова у московской психушцы в спецтурме у Казани. Померла все лето у Москве.
70 у меня было трижды. Это очень хороший результат для диссидента, потому что обычно они старались дать уголовную статью. Ну и 190, а здесь чистые 70-е, три раза. И последний раз уже при Горбачеве за призыв к насильственной ликвидации того самого строя. Когда у них не набиралось материала на суд, тогда они просто хватали диссидента и на какое-то время сажали его в обыкновенную психбольницу. Ну и там действительно психи могли уже обличаем. Это было в московской психушке. Казань – спецтюрьма. Никакие психи к вам не подойдут, вы сидите в камере запертой. Ну, с некоторым количеством убийц, но эти чаем обливать не станут. Это была советская специфика еще со сталинских времен, с конца 50-х годов. Завели такие спецтюрьмы, самые настоящие тюрьмы, только часть персонала была в белых халатах, накинутых на военную форму, где диссидентов можно было держать сколько угодно, пока не излечатся, то есть пока не отрекутся.
Диссидент Михась Кукабака 17 годов провел у тюрьмах, лагерях и психлекарнях. У снежне 1988-го был вызволен из пермского лагеря у сувязи с Горбачевской амнистией политвязнев.
Начальник психушки там Леонид Иванович Лямец. А главврач Кушаковский. Говорят, потом он уехал в Израиль. Могли, собственно говоря, свести с ума меня, просто взять, привязать, значит, лошадиные дозы, поступить так. Когда человек жаловался на злоупотребление, начальник, да-да-да, выслушал, он сам врач по образованию. А человек уходил, он вызвал бригадира санитаров, так, пропишите ему кулазин, от слова кулак, то есть хорошо, дайте ему. Больше не ходил жаловаться.
Конечно, были критические случаи, когда там в спецпсихушке мне там уголовники начали угрожать за то, что я плату за страх не делаю, это называлось. Не даю и ларьки, не покупаю сигареты там. И когда там меня стали угрожать, я тогда вызвал оперативников, а я физически поддерживал форму в любых условиях. Я оперативнику говорю, вот так, твою жизнь честно прожил, работал, и я не позволю, чтобы эта мразь, там, бандит, уголовник, вор попытался меня оскорбить. Будете, хотите ЧП? ЧП будет. Я не поверил, но я морально был готов к этому. И ни один мент, ни санитар ко мне пальцем не показал. Ни одного шрама, ни одной наколки. Это же достижение.
Поэт Яўген Карасёў провел у ГУЛАГу 20 годов. Працавал на лесоповале ды на будаўніцтве чыгуначных дорог. Лаўрэат прэміі часопісу «Новый мир». Жыве у городе Цвер, Россия.
Например, едешь в вагон ЗАГИ в Столыпине. Там едут женщины в соседней камере. Если у тебя есть деньги, ты предлагаешь конволю такие условия. Я хочу с одной сычкой вступить в близкие отношения. Конвойный говорит, плати мне, по тем временам сумма немалая. Я говорю, хорошо, заплачу. Пройди тогда, говорит, по коридору в вагоне, выбери какую из них. Ну, ты говоришь, что вот та-то. Если та согласна, то проходишь в туалет, конвой проводит. Там вступали в близкие отношения, но под доглядом охранника. Он же все равно не упускал тебя из поля зрения. Знаешь, привыкаешь, возникают другие чувствования.
Поэтка и перекладчица, у минулом супрацовница «Радио Свобода» у Мюнхене Юлия Вознесенская была осуджена в 1970-е за антисоветскую деятельность и пропаганду. Теперь живе у Берлине.
Банный день на зоне. Моют в раз три отряда. Теснота, пар, стою за какой-то толстой теткой не из нашего отряда и грущу потихоньку о чем-то своем. Подошла очередь впереди стоящей зычки. Она поставила тазик на полку, налила его почти до краев кипятком и ко мне обернулась, подставляя, мол, свою посудину. Я на нее глянула и обомлела. На одной ее огромной груди портрет Сталина, почти в натуральную величину, на другой — Ленина. Я не выдержала и как захохочу во все горло. Тетка поняла, над чем я смеюсь, грозно на меня посмотрела и начала медленно поднимать свой тазик с кипятком. Я понимаю, что сейчас мне конец, а остановиться никак не могу, хохочу и все. На мое счастье, тетка оказалась тертая, видно, бывалая рецидивистка. Какая-нибудь блататушка без лишних разговоров сразу бы меня кипятком окатила. А эта поставила свой тазик, Ленина со Сталиным на меня выставила и спрашивает грозно: «Ты над чем это уматываешься? Может, вместе посмеемся?» Все замерли. И тут во мне со страху чувство юмора прорезалось, и я громко, так что все слышали, отвечая ей: «Извините, пожалуйста, но мне просто представилось, как лет этак через 20 у Ленина и Сталина рожи вытянутся». То ли я тетке польстила, ей на вид никак не меньше 50 было, то ли она шутку мою оценила, не знаю. Но ухватилась она за бока и давай хохотать вместе со мной. Там и другие притихшие было зычки за нами в хохот пустились. В общем, обошлось на это.
Журналистка Ирина Халіб, жонка кандидата на президента Андрея Санікова, була арештована у день президентських виборів 19 снежня 2010-го. Утримувалася у американці, а потім під хатнім арештом.
Я сиділа у камері ДБУ. Унітаз посеред камери побач зі столом. Наталя Радіна сиділа у камері, де не було увогуле туалета. Я не ведаю, що тут горш. Ці робіть усе тоє, що робиться інтимно у прибиральні на вачах у сукамерниць, або, як Наташа, економить власні сили, коли так можна сказати, і виливати не більше за 3 кубки води у день, тому що вивод у туалет о 6 годині раніці і о 6 годині у вечері. Відомо ж, дівчата просилися, я ведаю, їх виводили, але кожен раз це вже було зв'язано з нейкими, мені здається, все ж таки приніженнями. Розумієте, просити контролера, коли ласка, виведіть, мені вельми-вельми потрібно, це тяжко. Я ще хотіла. Жанчини увогуле, мені здається, у любой ситуації можуть придумати щось таке, каб було легше. Ми, наприклад, одну простину просто вживали як таку невелику занавеску. Ну, кому було треба, та я просто завішувала ось цей маленький проход поміж нарами, а усі остатні, ви бачите, усі остатні у гэты момент починали розмовляти, сміятися, каб у чоловіка був некий гукавий фон. Ми завжди просили наших свояков, каб передавали нам різні сродки для того, каб гэта чистити, мить. Була така чудовна у советські часи фраза: «Унітаз – лицо хазяйки». Ось у нас гэты твар був просто бялютким, чистютким. Усе було у нас чисто, добре і чудово, ніяких дрянних пахов у камери.
У ефірі «Свобода у тюрмах». Протяг програми неузабаві.
Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. На виборах в Україні лідирують Народний фронт Арсенія Яценюка і блок Петра Порошенки. На третім місці об'єднання «Самопомоч» львовського мера Андрія Садового. Тройка лідерів виступає за прозаходній курс. На думку політологів, проєвропейська Україна буде стимулом і орієнтиром для Білорусі. Білих керівників розміщеного у Сочі санаторія керівництва справ президента Білорусь признали винуватими у крадежі 2 мільйонів доларів. Георгій Саракашиш осуджені на 6 годов зняволення, Олександр Кізім і Андрій Міранков отримали по 9 годов. Поводле Міністерства спорту і туризму, сьоліта навод з уліком травінського чемпіонату світу по хокеї кількість заміжних туристів у порівнянні з минулим годом істотно зменшилася.
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струя.
У ефіру «Свобода у турмах» працягваем праграму. 29 кастрычніка ў Беларусі узгадваюць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. У Расіі дзень памяці палітычна рэпрэсаваных адзначаюць на дзень пазней. Рыхтуючы сённяшнюю праграму, мы звярнуліся да архіўных запісаў беларускай і расійскай службаў «Радыя Свабоды» з успамінамі палітзняволеных савецкіх часоў. Таксама сёння прагучаць сведчанні нядаўніх палітвязняў сучаснай Беларусі. Корреспондент польской газеты «Выборча» Андрей Пачобут находился под следствием у городинской турме у сувязи с обвинувачиванием у зневазе президента. Писал про массовые расстрелы вязню заходнебелорусских турмов у червени 1941-го с супрацовниками НКВД Беларуси.
Я, дарэчы, там сидел, калі была 70-я годовина гэтых падзеяў. Расстрел зняволенных грудзенской турмы 23 червня 1941 года. Немцы вельмі хутка прасоўваліся, вось, і старшыня грудзенская райкома партыі прыняў рашэнне аб тым, каб расстреляць зняволенных грудзенской турмы. І он передаў гэты загад начальніку НКГБ. Супрацоўнікі НКВД і НКГБ уваходзілі ў камеру, стрелялі з аўтаматам па зняволеным. Таким чынам, здаецца, 434 камеры было забіта, але пасля быў налёт нямецкай авіяцыі, і вось гэта напалохало вось гэтых НКВДшнікаў, НКГБшнікаў. Бомбы пачалі падаць на тэрыторыю турмы, а ў тым ліку развалілася адна са сцен, вось нехта з зняволеных пачалі яны ўцякаць. Вось гэтая гісторыя там у турме была хітом. Мене прасілі потым нават і распавесці. Калі я распавядаў, то на ўсіх рабіла ўражанне, таму што кожны сабе ўяўляў, як гэта вось мы сядзім. Крокі аховы адчыняюцца дзверы, валят. Вось пасля наступную камеру, як сядзіць чалавек і чакае, што вот зараз адчынять дзверы і пачнуць па ім стрэляць аўтамат.
І кандыдат на прэзідэнта Беларусі на выбарах 2010 Уладзімір Некляеў увечары пасля галасавання быў збіты ОМОНам. Знаходзіўся пад арыштам у СІЗА КДБ, а потым пад хатнім арыштам.
Там, калі былі гэтыя маскі-шоу кантралёры, да, і гэтыя маскі-шоу з кантралёрамі жылі не лепш, чым сабакі з катамі. І гэтыя маскі-шоу лупілі не толькі нас, але іх. И один из контролеров, который мне так попадало на допыт, меня водил, ну, вот, у его на дежурство. И мы не один там сядешь, особливо перед великое начальство рядут, ты сядешь там, ну, один и еще раз шакаешь. Ну, это треба нечто ж так говорить с человеком. И он говорит, ну, собаки, я таких николи не вижу. Вот хоть ты им руки ноги поломай. А я кажу, вот, ну, знаешь, что Бог их покарает. Бог их руки ноги поломает. Далее был дворик, и он таки не там зима была, слизко было, и, значит, ну и там же маски шоу, конечно, что выдуруются, як тебе ходить там, там и так лечь ходишь. Так, и он до меня, я сказал руки за спину, а я, не, ну что же, там за спину ты говоришь, что полетишь, и он ускакивает. И так мне ускользнул, не дал ноги за дорогу, я кляснулся, и по-моему локтем так улет. И контролер и сверху стоял. Так что смеялись.
Доктор медицины, адмысловец у галіне наступства Чернобыльской катастрофы Юрий Бондажевский провел у неволі 6 годов. Был вызволены у 2005-м. Теперь живе и працуе в Украине.
Попадаю в камеру к людям, которые обвиняются в убийстве. Это, в общем-то, такие, знаете, авторитеты серьезные. И самое интересное произошло не это. Видимо, все-таки, вот после всего я еще раз убеждаюсь, что Бог существует, и Он помогает. В камере в 12 часов ночи, или даже позже, я вижу огромного человека, просто огромного. Обезображенное лицо, видимо, был ожог у него на лице, огромные руки. Видимо, на моем лице был испуг, когда я вот так стою возле двери, а он мне мне говорит: «Не бойтесь, профессор». И протягивает мне газету, в которой написано обо мне. Потом он протягивает мне кружку металлическую, в которой плавают лимонные корки. Потом этими газетами меня ночью укрывали. Потому что укрываться не было, а ночи были очень холодные по сравнению с жарой. Но они же все прекрасно, там же люди сидят. Я помню, после приговора целая камера орала, понимаете, когда меня привезли. Это, говорит, разве доказательство того, что человек виновен? Не надо думать, что там сидят какие-то, извините меня, тем более, что в Беларуси сидит очень много людей.
Майор міліції у адстаўцы Сергій Парсюкевіч у 2008-м знаходзіўся за кратамі ў Віцебскім цэнтралі, Жодзінскай турме і Шклоўскай калоніі.
У зонах і в тюрьмах достаточно много возможностей чем-нибудь подзаболеть. Я вот когда ехал с Жодзіна в Шклов, ну был этап, как раз ко мне в купе, так называемое купе, ну, в клетку, засунули там вот пару человек именно для того, чтобы их перевести вот на туберкулезную зону. Если они сначала зашли в марлевых повязках таких, ну, минут через 20 мы просто стали задыхаться и попросили: «Ребята, можно мы хоть повязки снимем?» А у этих ребят, которые вот с повязками зашли, была открытая форма туберкулеза.
Василь Лявонов, советский белорусский державный департийный деятель, в 1997-м был арестован в своем министерском кабинете по воле президентского обвинувачивания у забойстве державного функционера. Был вызволен на початку 2000-го по воле амнистии.
В особом режиме был. Меня поили тем, что отшибает память. Приходил господин такой работник, беседовал со мной. Пили воду, и раз, и два, и три, на третий раз я... Все, пришел в себя, когда уже начальник тюрьмы скандалил вместе с ним там. Ну, самые трудные дни были, когда сказали: «Придет жена на свидание в тюрьму в Володарку». Это лучше бы она не ходила. Я две ночи не спал. Объявили заранее, вот будет тогда, то будет свидание. Это самые тяжелые. Самые тяжелые дни. У меня это ощущение, какое-то чувство вины, что вот я оказался в команде бандитов, я за решеткой. А что у нее? Ну, она пришла, выглядела вроде ничего, но, как я потом узнал, она очень много выпила всяких успокаивающих. Там же через окно говоришь, через стекло. Ее дело было меня успокоить, а мое дело было обратное. Сказать ей, что я буду жить. С этого свидания с женой это было решающее, после которого я сказал: никто меня не заставит ни отступиться, ни, так сказать, совершить какие-то глупости.
Влад Кавалёў быў абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту ў мінскім метро ў красавіку 2011-га, расстраляны ў сакавіку 2012-га. Апошняе спатканне з сынам яго маці Любоў Кавалёва мела незадоўга да расстрэлу ўлада.
В этот раз нас уже ждали. Не мы ожидали, как это было раньше. То есть мы сидели там приемные бюро пропусков и ждали, когда за нами соизволят прийти. Мы пришли чуть раньше 10, и нас сразу забрали в СИЗО. И Влада не задержали, очень быстро его привели, и наручники ему сняли. Нас предупредили, чтобы мы ничего лишнего не говорили. Понятное дело, тема бытовая, и все. За нами сидел сам начальник СИЗО и еще один мужчина. За Владом спиной то же самое, конвоир стоял. Никаких движений, то есть знаков мы не могли подавать. Над нами еще висела, помимо вот еще камера, которая снимала свидание. Я понимала, что я у Влада не могу ничего спросить. Поэтому я все спрашивала, обращаясь к замначальнику. О содержании, что кормят, что привезти, что туда. Потому что когда Абразий ходил к Владу, когда они ознакомливались с материалами уголовного дела, Влад что-то Абразию сказал. И когда его уже выводили в камеру, Абразий услышал Влада крик. И конвоир сказал: «Еще раз подобное ляпнешь, получишь не так». То есть ему не разрешали вообще ничего говорить. Танюшка с ним больше разговаривала, она рассказывала про дома, про друзей. Влад держался, старался и улыбался, и разговаривал с нами. Когда я уже стала Влада спрашивать по поводу передачи продуктовой, и я спросила, сынок, что тебе больше передать, то, что я могу передать. Он как-то промолчал, ничего не сказал, просто все сидел и смотрел. Мне кажется, я не знаю, он уже знал, что он уже, а может быть, уже и сказали. Я не удивлюсь. И когда мы уже уходили, свидание длилось 3 часа. Просто Влад сидел у него, такое стало темное-темное лицо. Я даже не подумала, я просто не настроена еще была. Я думала, они сделают это к 11 апреля. А 17 числа я письмо из ящика вытянула о том, что в отношении Влада приговор приведен в исполнение.
Данцик Балдаев, полковник милиции, советский тюремный надзиральник, коллекционер тюремного фольклора, помер в 2005-м у Санкт-Петербурга.
Когда я работал, конец 40-х и 50-х годы, то было в ГУЛАГе 18 миллионов зэков, как нам говорили. Поголовно посадку всего населения в ГУЛАГе могли Швеция 8 миллионов, Дания 5 миллионов, Финляндия 4,5 миллиона и Люксембург 0,3 миллиона. То есть это, ну, 18 миллионов составляет. То есть вот эти 4 страны целиком сидели бы в ГУЛАГе. А все жители Албании тех времен, 2 миллиона, могли быть работниками ГУЛАГа. Из них надзирателями могли быть все население. Вот поскольку 180 тысяч надзирателей было. По одной стороне 13 камер, по второй стороне, ну, 13-14 камер. На каждой галерке, то есть на каждой галерее было по 2 надзирателя. Получается 180 тысяч. Вот из них, я говорю, надзиратели могли быть все население. Сан-Марино 18 тысяч. Лихтенштейн 22 тысячи. Андорра 25 тысяч. Монако 22 тысячи. И половина населения Исландии 90 тысяч.
Это была «Свобода у тюрмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Перадачу «Свобода ў турмах» вяла Алена Струва. Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр на частотах 9605 і 9840 кГц. Заставайцеся са свабодай.